Я приветствую всех моих зрителей и слушателей с очередным виртуальным уроком. Сначала, как обычно, у нас новости. Только что позвонил мне Барух из Бостона о том, как прошла лекция. Действительно, там была... Бостон всегда у нас был очень... таким сложным местом. Дело в том, что, хотя это университетский город, Массачусетский технологический институт, МТИ, так называемый, очень известный во всем мире, самый лучший считается в мире, и много других учебных заведений. Бостон – это вообще особый городок такой, построенный по древнеанглийскому такому стилю. Университетский город, где полно университетов, институтов. И вот сколько мы там не пытались что-то сделать, и я там бывал с лекциями, публика там довольно тяжелая, по крайней мере, русскоязычная, и вообще чувствуется, что студенты, занятый народ, им всем не до нас. И на мои лекции собирались, конечно, люди, но потом каким-то образом, в принципе, плодов-то не давало. А сейчас была вот эта русскоязычная лекция в Бостоне, которую организовал Барух Кохов, из которого переехал в Бостон из Нью-Йорка. Он, в принципе, наш был представитель, который в Нью-Йорке организовал первую нашу группу. Это было уже давно, много лет назад. Начал он там работать над этим вместе со своей женой. И вот сегодня мы получили оттуда хорошее известие о том, что там прошла очень хорошая лекция. Было много записавшихся уже на постоянные занятия. И публика там, как контингент там молодой, мы надеемся, что это сейчас будет процветать. Город, в принципе, подающий очень большие перспективы, тем более, что Барух переехал туда. Дальше новости. Новости такие, что во вторник вечером в Вильнюсе состоится публичная лекция 7 октября. И открытые лекции в Вильнюсе организуются теперь регулярно раз в две недели. Там группа наша вильнюсская активно работает, рекламирует, расклеивает листовки, буклеты делает. Притом раздается это все в библиотеках, университетах, на улицах, студенческих общежитиях. И мы очень благодарны нашим вильнюсским друзьям. Один из них, Валдес, из вильнюсской группы, он вообще проводит огромную работу на нашем интернетовском сайте по созданию архивов уроков. На сайте Бней Барух. Если бы не он, мы бы сами просто бы с этим не справились. Большое спасибо Валдесу. Он то, что вы скачиваете сегодня с такой легкостью материал из архива уроков, которые я провожу, это все благодаря ему. Из Украины новости. В Кировограде и в Одессе состоялись лекции в минувшую субботу и воскресенье, то есть уже на прошлой неделе. Планируются лекции в Киеве. И есть много записывающихся. В Одессе есть новая группа, 60 учеников. В настоящее время Барух из Одессы находится в Киеве, проводит занятия в киевской группе. Кстати говоря, во всей Украине. А Киев сам по себе самое слабое место. Но мы надеемся, что он подтянется. К сожалению, наверное, из Киева у нас такие не будет на нашем съезде ни одного представителя. Московская группа. Сейчас Москва готовится принимать израильский театр «Гешер», в котором играет наш товарищ Саша Демидов. Он известный израильский актер, призер израильского «Оскара» и многих других призов. Очень хороший актер. Занимается у меня уже лет 12. Он из первых самых, кто пришел в группу «Бней Барух» где-то в 91-м году. Как только после Рава, когда умер мой Рав, я начал организовывать новую группу, он пришел в нее, и с тех пор он у нас занимается. Саша Демидов, он скоро будет у вас в Москве, и, очевидно, сможет выступить одновременно там и с какими-то интервью. Он прекрасно знает материал. Если вы его попросите, он, может быть, проведет у вас какое-то занятие. Он действительно очень хороший, глубокознающий каббалист. Он присутствует у нас на уроках, он со спектакля, который кончается в 12 часов ночи, приезжает сюда, прямо к нам на занятия. Дальше. В мужской группе в Московской обсуждается предложение подготовки новых плакатов по виртуальным урокам для размещения в книжных магазинах. Это ребята из группы Илюши Родионова предложили. Кроме того, эта группа распространила 1000 флаеров в Москве с информацией о виртуальных уроках. В женской группе идет подготовка к трапезе, которая состоится перед поездкой на Суккот для большего объединения. Это очень поощрительно. Действительно, подобные мероприятия, они практически и создают нам тот притягивающий к духовному свет, который нам необходим. Я об этом говорил сегодня на нашем утреннем занятии. Очень советую послушать вам его. Естественно, что оно находится на архиве, наше утреннее занятие вместе с переводом на русский язык. Я там об этом подробно говорил, о воздействии Ормакиф на наше продвижение. Круглосуточно подготовка документов проводится и приведение их в надлежащий вид для посольства. От этого в этом деле от московской группы занимается Филалеева Вика и Лера Кудрявцева. У нас в этом сейчас заняты наши Юдит Риткин и откомандированная к нам Света Балашова. Силами Минской группы, значит, подготовлены 2 статьи к публикации в газете «Чистый мир». Эта газета довольно сильная. Она выходит в Минске в 4000 экземплярах. Статьи будут опубликованы в октябре и в ноябре месяце. Материал полностью согласован с фондом «Древа жизни». Очень радует, что находятся люди между собой в таком контакте, Москва и Минск. И газета будет рассылаться также по электронной почте. Наша Катя Свиридова, это все ее детище, все, что делается в Минске, это только лежит на ней. Огромное за это спасибо. Ну и также новости, да в принципе все, я, наверное, сказал обо всех, кроме тех, что касается у нас. Мы уже подготовлены к тому, чтобы принять вас. Остаются самые последние приготовления. В принципе, наше место встречи электрифицировано, радиофицировано, все проведено, все сделано. Начиная с понедельника будет устанавливаться кухня, завозиться продукты, чистятся комнаты к вашему приезду. В общем, мы вас ждем. Приезжайте, приезжайте пораньше, кто желает. И мы с удовольствием включим вас в нашу работу. А сейчас, очевидно, пойдем дальше по нашему плану. В принципе, мы продолжаем наше занятие по материалам наука Каббала. В прошлый раз мы немножко поговорили о том, что такое круглый килим, килим да игулим, так называемый игулим. Килим да игулим – это килим, в которых нет никакого экрана, которые просто желают получить желание, которое создано Творцом, это желание круглое. Мы его рисуем в виде такого кли, чтобы было просто как-то нам более приятней. Но, в принципе, это желание изображается кругом. Почему кругом? Потому что оно просто не дает никакого ограничения на получение кли. То есть вверх, низ, право, лево отсутствует в круге, потому что главное в круге – это его центр. Центр – это начало, и центр – это конец. А все, что вокруг – это или в ту сторону, или в эту сторону, к центру, значения не имеет. Поэтому желание, когда оно просто ничем не ограничено, оно не накладывает никаких ограничений на распространение в нем света, такое желание называется круг, окружность или игуль. Игуль. Или килим называется игулим. Множественное число. Килим, игулим. Кли, игуль или оголь. А когда это кли, значит, все 4 стадии прямого света, они все изображаются в виде концентрических окружностей от 0 стадии, 1, 2, 3, 4, потому что никакая из них не накладывает никакого ограничения. Можно сказать, что все эти стадии, они существуют внутри, естественно, этой 1 стадии, которая создана здесь. Да? впервые светом создано кли, и такое же кли оно и осталось. То есть, что это значит? Творец светом своим создал желание, и это желание, оно не имеет никакого от себя именно действия. Оно никак не влияет на свет, оно абсолютно пассивно, оно просто создано светом. Вот такое желание, которое никак не влияет на свет и совершенно полностью отдано светом, находится в его власти, оно называется игуль. И все, что происходит потом, происходит внутри этого желания. То есть это желание включает в себе все мироздание. Все мироздание находится внутри этого желания. Оно все внутри. То есть затем это желание начинает постигать в себе первую, вторую, третью, четвертую стадию прямого света. Затем оно делает цимцум, массах, изгоняет как бы из себя свет, желает получать свет только с помощью экрана, затем строит внутри себя какие-то различные области, больший свет, меньше свет, это называется мирами, затем создает душу, то есть самая центральная точка, самое большое желание, оно начинает исправлять себя в соответствии со светом, с помощью вот этих вот всех окружающих его состояний. Все это, все происходит внутри этого первого желания. Ничего нет больше. Есть творец, есть желание, творение, которое внутри уже, если в нем образуются всевозможные внутренние и внешние его ощущения, называется мирозданием. Это все называется творение. Творение. А когда творение делит себя на внутреннюю часть, это душа, и на внешнюю часть все остальное, миры, то все вместе это называется мироздание. И творение, и само творение, душа, и миры окружающие. И все это, естественно, происходит внутри того единственного желания, которое создал Творец. А задумка, то есть замысел, вот отсюда, здесь он замысел, замысел творения. Замысел творения. Он в том, чтобы все это творение уподобилось свету. Такое состояние будет называться слияние, творение со светом. Подобие. Поэтому мы различаем с вами два вида килим в мироздании. Или килим де игулим, которые не накладывают на свет никакого ограничения. Как он их делает, как он их наполняет, так они и существуют. Поэтому килим де игулим, это у нас есть неживая, растительная и животная природа. Это все игулим. Килим игулим. Не игулим вообще называется, а де игулим. Де приставка – это определяющая приставка. К чему она относится? Килим де игулим. И человеческая природа, человек, это уже йошер. Килим де йошер. Прямые килим. Почему? Потому что в человеке единственная вот душа, она создана по такому принципу, что желания ее есть более высшие, более низшие относительно Творца. Человек строит экран, и относительно экрана он начинает работать. В мере подобия свету, который приходит к себе, он пытается сделать свое намерение, также на отдачу, в соответствии с этим решает. Отдача может быть такая только, если я получаю ради того, чтобы наслаждался Творец, дающий мне. И в этой мере я получаю свет. Орпними. Орпними соответствует вот этому высшему свету, который приходит. И поэтому в этом отношении часть кли, которая делает это, находится в полном слиянии с Творцом. То есть в этой части есть слияние. Слияние достигается за счет превращения килим да и гулим в прямые кли. То есть, когда кли со своей стороны говорит, я буду командовать своим желанием, буду им управлять, буду им действовать только так, чтобы оно было подобно свету. Для этого, естественно, надо сначала сделать цимцум на свои желания, перестать получать ради себя и начать отдавать. А отдавать — это значит начать получать, но уже ради Творца. То есть превратить свое желание из неуправляемого, круглого, которое есть в неживом, в растительном и в животном. То есть во всех людях, не в каббалистах. И сделать так, чтобы это желание стало де-йошер. А де-йошер — это значит перейти махсом. Перестать быть животным и стать человеком. Вот когда мы можем это сделать и перейдем махсом, тогда мы становимся каббалистами. То есть превратить все килим, которые здесь у нас есть, созданы светом Творцом, из килим да и гулим в килим да йошер. Такой же мощности, такого же объема, все-все желания, которые созданы светом, чтобы работали на отдачу, были подобны свету. Когда это произойдет, тогда все творение станет полностью подобным Творцу, сольется с Творцом, тогда все творение поднимется до уровня замысла Творца, выйдет на уровень выше самого себя. Как бы очутиться в точке, которая находится еще до своего собственного создания. Вот до этого состояния творение должно дойти. И это состояние и есть самое совершенное состояние, состояние самого Творца. То есть Творец создал нечто, которое может само себя перепрыгнуть и вернуться в ту точку, стать подобным полностью своему источнику. Таким образом, мы поднимаемся, мы не просто становимся совершенными, исправленными творениями, мы становимся равными Создателю. Потому что меньше, чем он сам, он нас создать не может. Если он сам – это единственное совершенное, вечное, то он обязан нас, если сделать, создать, он обязан нас сделать такими же вечными и совершенными. Иначе он сам не вечный и не совершенный. Вот такими он нас и делает. Что мы в итоге достигаем такого уровня. То есть именно его уровня, а не меньшего. И это мы достигаем, когда меняем килим да и гулим на килим да йошер. А теперь мы с вами потихонечку начнем изучать, каким образом действуют вот эти килим да йошер, как они получаются из килим да и гулим. И все наше последующее вообще изучение будет внутри килим да йошер. То есть килим, которые между собой оцениваются относительно Творца как сформированные сами по себе, сориентированные на Творца так, что есть у них верх, низ. То есть они, само кли, оно говорит, у меня есть более высшие свойства, более низшие свойства, более совершенные, менее совершенные. Лучшие, худшие. На каком основании кли может говорить? В килим да и гулим такого нету. Почему нету? Потому что то, что здесь сверху, в килим да и гулим, то же самое здесь снизу. И если это менее сверху, то это и менее снизу. То есть в Келим да Игулим вообще нет такого понятия. Игуль, знаете Игуль, когда все вместе в круге, то нету первого и нету последнего. Круг обозначает в нашем мире нечто размытое. Нет начала, нет конца, нет высшего, нет низшего. А кли, которая себя ориентирует вверх-вниз, по какому свойству она себя ориентирует? По свойству подобия. Подобие свету. Вот это свет. И вот по подобию к свету кли начинает ориентировать себя, где у него верх, где у него низ. Мера подобия свету. И таким образом получается у нас линия. Самое высшее свойство сверху, самое низшее свойство снизу, и все между ними свойства остальные находятся. Всего в кли, как мы потом узнаем, есть 613 свойств. Узнаем потом, откуда они берутся, все это. Ну, неважно. Мы разбираем, в принципе, что это 10 сферот. 613 частей или сферот 10. Неважно, как мы их будем между собой затем делить. Но все они делятся на верхние, нижние, средние, выше, ниже. Каждый имеет свое место. Нет ни одного желания, частей или 613 желаний. Нет ни одного желания, которое было бы равноценно другим. Каждый из них отличается между собой. Авиют, то есть желанием, мощностью, мерой желания. 613 частей, то есть 613 мер желания. Значит, каждый из них или больше, или меньше остальных. В Келим да Игулим это совершенно не принимается во внимание. И здесь есть все эти желания. Только почему они не принимаются во внимание? Да потому что все они полностью открыты. То есть нет разницы между ними. Какое бы оно ни было, все создано Творцом, все равноценно. Не имеет значения, какие у меня желания. Какие бы они ни были, эти свойства я получил сверху, я ими пользуюсь свободно и полностью, они равноценны. Не важно, что одно может быть большим, другое маленьким. Не важно, что одно может быть каким-то, отличаться в чем-то от другого. Хуже, лучше, не заданные они, потому что все созданы сверху. Одинаково. Относительно всех их Творец желает все их наполнить, насладить. А кли, когда начинает различать между ними, оно начинает различать их, в чем их возможность реализации, в чем они ближе или дальше Творцу. Тогда оно смотрит по себе, по своим свойствам. То есть, вот это свойство какое-нибудь, которое во мне, и вот это свойство, которое во мне, я хочу их уподобить Творцу. Это свойство для того, чтобы уподобить Творцу, это свойство приуподобить Творцу. Мне надо здесь приложить, допустим, какой-то экран, допустим, в 10 килограмм мощности, а здесь только 8 килограмм мощности, для того, чтобы уподобить эти два свойства Творцу. Ага, значит, то, где я могу исправить с меньшим усилием, да, 10 килограмм усилия, да? Значит, это выше у меня. А где там, где 10 килограмм, это ниже. Почему ниже? Более удалено от Творца. Это в том случае, если я сам начинаю градуировать свои свойства и говорить, какой из них лучше, хуже относительно моей работы, относительно моей задачи, которую я ставлю перед собой. Со стороны Творца этого нет. Творец желает полностью все это просто наполнить. А кли, когда оно начало осознавать, что оно получающее, тогда оно начало себя само градуировать. Это хуже, это лучше, это ближе к Творцу, это дальше. И тогда появилась линия Кав, Йошер. А в Игулим этого нет. То есть все, что мы бы оценивали как плохое и хорошее, более близкое или более удаленное от Творца, это все мы измеряем, мы таким образом относительно своих усилий и возможностей это все делим и градуируем. Но на самом деле относительно Творца этого нет. Относительно Творца мы находимся вот в таком вот состоянии, как в начале творения, так и в середине, в конце творения, совершенно в полном совершенстве. Только относительно себя мы себя оцениваем уже в мере подобия Творцу. Далее. Мы говорили с вами о том, что есть вот часть килим, если я все свои свойства сейчас начинаю оценивать как более близкие или более дальние от Творца. Есть такие во мне свойства, которые, я сказал, я могу уподобить Творцу. Вот здесь вот, внутри, я сливаюсь с Творцом. Я написал это как слияние. Вот оно у меня здесь. Место слияния, мера слияния с Творцом. Здесь и я, и он находимся рядом. Вместе. В полном слиянии. Наполняем один другого, ощущаем один другого, все внутри. То есть естественное слияние с Творцом, оно происходит здесь, внутри кли. Все происходит внутри, как мы уже сказали, в мироздании. А есть же часть во мне, в которой я не нахожусь в слиянии с Творцом. Вот эта часть, эта верхняя часть называется тох, от слова внутрь, внутри, где я и Творец находимся внутри нас. А та часть, которой я не могу соединиться с Творцом, слиться с Творцом, она называется сов. Что значит сов? В этой части я не могу себя с ним сопоставить. Я делаю сов. На что? На свои желания, потому что я их не могу использовать ради Творца, то я их вообще не использую. А эти желания, которые я не использую, они у меня игулим или они у меня йошер? Они у меня тоже йошер. Потому что я четко их градуирую и говорю, что все они находятся вот от табур. Это разделение между этими двумя частями, тох и сов. От табур находятся мои желания, которые я не могу использовать ради Творца. И они находятся тоже, все у меня отградуированы. От маленького, которое я не могу использовать ради Творца, до самого большого, которое я не могу использовать ради Творца. То есть и здесь у меня тоже есть йошер. Это все кли да йошер. А вот есть такие состояния, где, допустим, есть желание. И это желание можно использовать только частично. То есть изначально есть какое-то желание. Во мне какое-то начало пробуждается, какое-то желание. Изначально ноль оно пока еще. Такое желание, которое только пробуждается, называется решиму. Решиму от слова рошим. Запись. Как информация в гене, в ДНК, наследственная информация. То, что я получаю как зачаток своего желания, я могу его сейчас реализовать. Так вот, если на это желание подействуем светом, то из этого желания разовьется уже настоящее желание, действие само по себе. Если это желание изначально, когда я его в себе оцениваю, как я могу с ним работать для того, чтобы сблизиться с Творцом, для чего же желание эти во мне появляется, только ради этого, для чего существует все мироздание, для того, чтобы подняться до уровня Создателя. Если я смотрю на это желание, и я вижу, что есть в нем часть, в этом желании,
допустим, которую я могу использовать ради Творца, и есть часть, которую я не могу использовать ради Творца. Вообще, изначально, что я могу делать? Тогда получается так, что я беру только часть этого желания, которую я могу использовать, и строю из него свой парцуф, в котором тоже есть тох и сов. То есть в каждом из этих желаний, которые у меня есть в плюсе, я могу часть из каждого из желаний использовать, допустим, первое, второе, третье, и каждое из них, первое, второе, третье, частично не использовать, то есть использовать не на всю мощность. Тогда у меня есть тох, сов, и, конечно, у меня есть там, там же в кли такая часть, где она обдумывает, которая решает, что делать. Она называется рож, голова, которая решает, как разделить вот этот весь плюс на тох и на сов. А есть часть в кли, которая вообще никоим образом не может участвовать вообще ни в каких решениях, ни в каких действиях ради Творца. И такая часть остается вокруг кли в виде игуль, игулим. И поэтому у нас образуется кли, состоящая из таких частей. Йошер и игулим вместе. Это получается, такие келим получаются в Цимцум Бет. Мы с вами будем проходить мирный кудим, в котором такие келим существуют. Это особый келим, являющийся промежуточными между келим де Йошер, келим, то есть келим де Игулим и келим де Йошер. По мере исправления они проходят вот такие всякие состояния. То есть вначале у нас есть, мы начинаем все творение с келим де Игулим, это первая стадия. Затем проходим исправление, в котором есть у нас Йошер, и внутри, который внутри Игуля находится. Это вторая стадия. И третья стадия, когда мы приходим к Лиде Йошер, которая полностью, полностью эквивалентна Игулю первоначальному. Значит, это вторая стадия. И третья стадия, которая полностью эквивалентна первой. Когда нету тох и сов, а все только тох, полностью заполнено светом. Как здесь свет заполняет все, но он заполняет, потому что он создал творение и полностью его наполнил, затем творение сделало на себя цинцум алиф, затем оно себя исправляет с помощью экрана, масах, с помощью экрана, и доходит до того, что у нее есть 100% экран. Я извиняюсь, что пишу иногда экран, иногда масах. Привыкнем потихоньку. Вот, 100% экран, на все желания, так получает все, и емкость, естественно, этого желания, оно такая же, как у кли. А ощущение, которое есть здесь вообще, существует кли в третьем состоянии, я пишу в 620 раз больше, чем в первом состоянии. Если в первом состоянии у нас было только ор-нефеш, то в этом состоянии у нас ор-наранхай. Ну вот это вкратце то, что еще можно сказать о Келим де Игулим и Келим де Йошер. В основном можете записать, что вот эти вот Келим, Игулим и Йошер вместе, когда они изучаются в книге Баля Сулама, которая называется «Бейт Шар Акаванот». Начало намерений, начало умосозерцания, основы медитации. Это книга, которую он написал как введение в его молитвенник. Сам молитвенник он не написал. Молитвенник – это то, что человек на каждое свое желание, какой именно экран он должен делать, какие мысли он должен при этом концентрировать, каким образом он должен собираться для того, чтобы правильно войти в взаимодействие с Творцом, чтобы оказаться с ним лицом к лицу, слиться с ним, полностью адаптироваться так, чтобы не было между ними никакого, никакого отличия. Вот такое постепенное слияние человека в каждом его свойстве, чувстве, желании с Творцом, оно называется молитвой. Когда молитва на иврите «тфила» от слова «лиит палель», то есть «самосуд», когда человек сам себя судит, видит все, что в нем есть, и исправляет одновременно, потому что осуждение своих собственных желаний, оно и является исправлением, потому что исправление происходит под воздействием высшего света. Человек сам себя не исправляет, ему достаточно только оценить себя правильно, кто он, что он, и захотеть не быть таким, как он. Этого достаточно, чтобы свет тут же его исправил в той мере, в которой человек чувствует, как бы он хотел быть, в то время сразу же он им и становится под воздействием высшего света. Поэтому называется исправление наше молитвой. То есть, когда человек сам себя судит, леит палель, осуждает сам себя, как бы. И так вот, Баля Сулам не захотел писать уже эту книгу. Он пишет там в конце этого предисловия «Бейт Шар Акаванот», почему он этого не хочет делать. Потому что это слишком бы он раскрыл миру многие проблемы, из-за которых людям было бы тяжелее обращаться к его книгам. Лучше, чтобы человек в начале своего пути поменьше знал. Это ему поможет. Так вот, он не захотел также еще из-за того, что тогда бы раскрылось, насколько великие, которых мы считаем сегодня великими, ошибались в своих заключениях, в своих выводах. Как бы то ни было, так вот, в этой книге описываются все эти проблемы, которые возникают на сочетании Келим де Игулим и Келим де Йошер, Бейт Шар Акаванот. Мы с вами в нашем курсе тоже ее отчасти затронем. Ну вот, пожалуй, все, что с этим я бы хотел сказать. А теперь мы можем переходить уже дальше к нашему уже основному материалу. Какой наш основной материал теперь? Ну, теперь после Цимцумалев, после того, как мы его прошли, мы должны сейчас проходить весь этот путь до третьего состояния. Третье состояние мы с вами не проходим, потому что его, в принципе, проходить нельзя. Мы не можем с вами изучать состояние, когда оно полностью исправлено. Вот это третье состояние, оно нам просто не может быть понятно, потому что в нас нет сегодня совершенно никаких оснований, никаких внутренних предположений, внутренних основ, зачатков, обнаружить в себе какие-то такие свойства, начала, которые могут относиться к третьему состоянию. Все, что мы можем думать, мыслить, решать, каким-то образом понимать, осознавать, ощущать, все построено на том, что в нас внутри это уже есть. Только если во мне существуют какие-то природные зачатки чего-то, в этой мере я и могу воспринять какую-то информацию соответствующую, потому что она может во мне войти в какой-то клей, поместиться в него, начать ощущаться, затем осознаваться мною. А если у нас вообще нет такого состояния, как третье состояние, когда полностью я уподобляюсь Творцу, включая свой так называемый лево-эвен, то есть самую мою внутреннюю часть Малхут, из-за которой и был Цимцумалев, которую я ощущаю как абсолютно невозможную к исправлению. Она называется Малхут. Де Малхут. Малхут Малхута. То есть, если возьму я ее сам, я ее саму, то в ней тоже будет все тхинот. Потому что когда Малхут, последняя четвертая стадия, начала в себя получать свет, она начала получать свет со всех предварительных стадий. И в ней образовались тоже нулевая, первая, вторая, третья и самая последняя четвертая стадия. Так вот, нулевая, первая, вторая, третья стадии, которые в Малхут, они все называются девять первых сферот. А она сама по себе четвертая, десятая. И вот она-то, эта десятая сфера, обнаруживает в себе, что она совершенно никак не может вообще даже понять, что такое отдавать. Но на основании чего она понимает, что она не может понять, что она не может отдавать? На основании того, что она сравнивает себя с остальными предыдущими. И вот она-то на себя делает цимцум алиф, а не на все остальные предыдущие. Потому что те желания, которые понимают, что они получают, они отдают, понимают, что они противоположны Творцу, они уже готовы этим к исправлению. А вот только она сама, эта последняя часть, это Малхут, к исправлению не готова. То есть, что значит не готова? Она готова, она хотела бы, но не в состоянии. Потому что она создана светом, противоположный ему настолько, что она никак не может себя изменить. Единственное, что она может, осознать, что она ему противоположна. Это тоже большое осознание, осознание того, что я не в состоянии. Осознание того, что я абсолютно отсечен от Творца. То есть, это тоже ощущение отрицания, оно возможно потому, что Малхут впитала в себя предыдущие свойства, но впитала таким образом, что она только лишь понимает, что она обратна им, но не в состоянии их абсорбировать в себе. Поэтому вот эту часть последнюю, десятую сферу Малхут, мы исправить не в состоянии. Все, что мы здесь делаем, все, что мы исправляем экраном, мы исправляем первые девять сферот, которые в Малхут. Вся вот эта часть, она называется Малхут. Или четвертая стадия. Вот она сама по себе. А все остальные предыдущие, они к ней отношения не имеют, как бы. Они ее только образуют. Все остальные стадии, значит, это стадия Малхут. Это и есть душа. Предыдущие стадии, это миры, образуются. Из них образуются миры. А из этой последней стадии образуется душа, или Адам, человек, то есть общая душа, с которой души всех остальных людей. Так вот, миры нам исправлять не надо. В них нет никакого желания, которое бы надо было исправить. Это желание еще, которое находится вне самооценки, плохое, хорошее, в предварительной стадии. В этих мирах есть неживая, растительная и животная природы. А внутри души это только человек. А в человеке можно исправить Первые 9 сферот. То есть, если 10-я сфера Малхут использует свои первые 9 сферот для того, чтобы наполниться, насладиться, впитать в себя все, то такое использование 9 первых сферот называется эгоистическим. Если Малхут использует эти предыдущие в ней 9 сферот, или стадии, которые в ней абсорбировались, для того, чтобы себя, в себя ничего не принимать, а уподобить себя на отдачу. Что значит на отдачу? Чтобы 9 первых сферот было подобно свету. А она сама сделает на себя цимцумалев. Тогда такое действие называется действием альтруистическим, подобным Творцу. И этого достаточно для Малхут, потому что она-то сама создана Творцом такой, что не в состоянии измениться. Единственное, что она может, правильно прочесть Творца, кто он такой, дающий, и те килим, которые есть в ней, первые 9 сферот, таким образом их использовать. То есть человек сам по себе, внутри себя, он ничего не может исправить. Он может только исправить отношение свое к миру, к остальным. В этом и будет его исправление. Как только Малхут этого достигает, во втором состоянии, она приходит к третьему состоянию, когда все 9 сферот ее, значит, исправлены, и она полностью в цимцум алеф работает только на отдачу вовне себя, вот тогда приходит такой особый свет сверху, который исправляет и саму Малхут. Но это происходит только после того, как закончено все ее исправление. И вот такое состояние, когда исправляется полностью сама Малхут, мы такое состояние не изучаем. Мы должны изучить до этого состояния, вот до сих пор. Как прийти к такому состоянию? Потому что это само состояние, когда исправляется сама Малхут, оно происходит свыше. Приходит свет и исправляет это состояние. И поскольку у нас такого состояния внутри нету, нет у нас внутри никаких предпосылок к тому, чтобы его ощутить, поэтому мы его не изучаем. Оно нигде у каббалистов не описано. Хотя было много каббалистов в веках, и, конечно, Баля Сулам и Раби Шимон, которые находились уже далеко за этим состоянием, которые уже прошли все это и ушли еще и дальше. Все это прошли и ушли еще и дальше. Это, кстати говоря, вы можете читать в моей книге «Зор». Там есть статья «Видение Раби Хия», где он рассказывает о том, как он увидел Раби Шимона. Находится Раби Шимон в конечном состоянии Гмар-Тикуна или не находится? Так вот, естественно, что находится, и полностью исправил у себя свою частную, последнюю Малхут, Малхут-де-Малхут. Но даже Раби Хия, который был на предварительном этапе уже к этому состоянию, не мог увидеть и узнать того состояния. Только, как сказано, там постился 40 дней, достиг еще одной ступени бины, и тогда ему показали издали, то есть в окружающих килим, ему показали издали это состояние, которое занимает Раби Шимон, то есть это состояние, что действительно можно исправить Малхут де Малхут. Далее, вот эти состояния, которые мы с вами здесь проходим, они делятся на состояние, где строятся миры, где появляется в самом низу наш мир, человек в нем, и человек начинает подниматься. Он начинает внутри себя оценивать все состояния, он начинает видеть свои состояния как мертвые. Это мертвые свои желания. И затем их начинает исправлять.
эти желания, и потом есть тхия, так называемая. Тхия – это воскресение мертвых. То есть те желания, которые, с которыми он не мог работать раньше, он постепенно их исправляет таким образом, что начинает их возвращать и с ними работать. Такое состояние называется воскрешением мертвых желаний. Тех желаний, которые я когда-то использовать не мог. Они были для меня мертвы, потому что в них я не мог получить высшего света. А теперь, благодаря экрану, я могу ими пользоваться. Ну, я думаю, что это, в принципе, достаточно нам для всех наших вступлений, чтобы начать уже с вами заниматься... настоящими килим, теми, с которыми мы будем иметь дело. Есть только тут у меня всего лишь один вопрос. Откуда могло появиться в стадии хухма чувство стыда, породившее бину? Ведь нет еще никаких решимот. Что может заставить абсолютно эгоистическое кли, предназначенное для получения, стыдиться своего врожденного свойства, если кроме него и его наполнения нет и не было ничего? Очень правильный вопрос. Знаете, на иврите есть такое, на вопрос «лама» отвечает «каха». Лама – это почему, каха – это потому. И на русском то же самое. Если бы самое первое желание, первая стадия, которая создана Творцом, не смогла бы ощутить ничего, кроме наслаждения, она бы осталась на своем неживом уровне. Неживом, то есть без всякого движения собственного. Вот таким образом она создана – таким образом она и наслаждается. Именно благодаря тому, что она начала ощущать не наслаждение, а свойство наслаждающего, его самого, а не его проявление в ней. Именно благодаря этому в ней появилось, то есть еще что-то, кроме желания насладиться. Возникло еще одно свойство. Это свойство ощущения дающего. Его, этого свойства, в желании насладиться нет. Оно возникло, потому что свет таким образом это свойство создал. Создал из ничего. Правильный вопрос. Почему могло появиться в стадии хухма чувство стыда? Оно само по себе появиться не могло. Если бы свет не создал бы в желании насладиться ощущение дающего, следствием которого является ощущение отличия получающего от дающего, следствием которого является ощущение стыда, то есть собственной низменности относительно дающего, вследствие чего появляется желание любыми путями аннулировать это состояние, поэтому кли делает цимцум на себе, сокращение, не получает свет, желание оно не может сократить, оно просто прекращает получать. Это единственный выход. И остается пустым. То есть предпочитает остаться пустым, чем ощущать себя получающим, то есть отличным от дающего. Представляете, какое свойство создал Творец в творении? Он создал желание насладиться и создал второе свойство – ощущение дающего, которое больше, чем желание насладиться. Ведь если, смотрите, если я немножко голоден и прихожу к вам в гости, и вы мне предлагаете угощение, то я скажу, нет, я не хочу кушать, спасибо, все нормально, нет, нет, и так далее. Буду отказываться. Почему? Я делаю у себя внутри расчет. Стоит ли мне задавить себя, свое чувство стыда, для того, чтобы принять угощение? И я чувствую, что нет, недостаточно.
Но если я нахожусь на такой ступени, когда я умираю с голода, а вы даже не предлагаете мне, то все равно я возьму или украду, или я сделаю все, что угодно, чтобы получить и насытить себя. То есть все находится в каком-то балансе, в расчете. Так вот, изначально Творец создал желание аннулировать стыд, то есть желание не чувствовать себя получающим большее, чем наслаждение от получения. Если бы такого в нас не создалось, мы бы никогда бы не смогли бы себя исправить. Ведь все же происходит по очень простому расчету. Где я выигрываю, где я проигрываю. Ведь первоначально это кли, это желание насладиться. И это желание насладиться ощущает наслаждение, которое она получает от дающего, и впечатление от дающего. Если впечатление от дающего, то есть ощущение себя как получающим, оно более отрицательное, чем наслаждение от самого получения, тогда я перестаю автоматически получать. Расчет он очень простой. Я обязан прекратить получать. Если же ощущение дающего недостаточное, то я буду получать. Мне будет немножко неудобно, но я буду получать. Знаете, называется воровством. Ворует и краснеет. Но ворует. Ему неудобно, но все равно ничего не может сделать. Мы так все с вами. Мы сами себе не признаемся в наших таких плохих желаниях, делах, побуждениях. Делаем их, и потом сами от себя скрываемся. Не только от других. Вот это и происходит такой расчет. Но вначале, когда Творец создает основные базисные свойства в кли, он их обязан создать в их абсолютном значении. И если бы он создал величину наслаждения большую, чем стыд, то тогда этот стыд ничего бы не дал. Он создал стыд большим, чем наслаждение. Поэтому и появляется в желании насладиться возможность аннулировать это желание, сделать на себя цимцум и остаться пустым, только чтобы не ощущать стыда. Можно сказать так, что Творец создал не одно свойство, а два. Одно свойство – это желание насладиться, и второе свойство – это ощущение себя. Если бы этих двух свойств не было бы в нас, в творении, творение бы не было самим по себе творением. Это было бы нечто совершенно включенное в Творца, как просто созданное им какое-то желание, не выходящее за пределы творения. А когда мы можем сказать вообще, что желание является самостоятельным от Творца? Стыд является самостоятельным от Творца или нет? Если это создано непосредственно Творцом в самом творении, и Творец заранее знает, что будет в творении, каким образом творение будет действовать, каким образом оно будет решать этот вопрос между наслаждением и стыдом, то, естественно, ничего здесь нового тоже не происходит, всего лишь простой расчет. И естественно, что таким образом творение от Творца ничем не освобождено, не отдалено. Оно является тем же интегральным в Творце, как и раньше. Когда же оно освобождается от Творца, оно становится самостоятельным. Чтобы это была не просто игра относительно наших чувств, а на самом деле, чтобы мы были самостоятельными. Причем, чтобы это была самостоятельность не просто в наших ощущениях, что мы сегодня так ощущаем, знаете, как ребенку кажется, что он самостоятельный, на самом деле взрослые видят, где он играется и что он может там сделать, и на самом деле все происходит под их контролем. Нет, мы хотим, чтобы эта самостоятельность была истинной, чтобы мы, достигнув Творца, достигнув самого большого его состояния, став равными ему, увидели, что это не просто игра, что нас надувал он, что это все просто было так, вот ради игры. А что на самом деле мы достигли состояния, когда мы стали равными ему. Где же появляется вот это в нас абсолютно самостоятельное «я»? Вот это нам с вами надо выяснить.
оно начинает появляться только в результате появления здесь, в нашем мире, именно наших ощущений в наших обстоятельствах. Когда мы сидим сейчас с вами, мы абсолютно отрезаны от высшего света. Нет здесь высшего света. Мы находимся под ним. Вот именно это состояние, когда мы абсолютно от него отрезаны, в своих ощущениях, мы сейчас можем сделать на себя цимцум и не быть абсолютно с ним связанными. То есть, что это значит? Смотрите, как надо быть самостоятельным, как можно. Есть махсом. Мы находимся в нашем мире. Человек. Если у этого человека есть все предпосылки, у него есть свойство бины, свойство малхут, то есть свойство Творца и самого творения. Есть все задатки, все зачатки. Эти свойства в нем перемешаны. Перемешаны. Все-таки я это напишу. Перемешаны. Почему это важно, что они в нем перемешаны? Потому что любое свойство ради себя и любое свойство ради Творца или ради других, неважно ради кого, потому что или ради Творца, или ради других не имеет значения, это уже выходит за рамки моего тела, и поэтому мне совершенно безразлично для кого. Мне что творят, что другие, это все равно пропадает. Относительно меня это как будто не существует. Мне также трудно сделать и ради Творца, и ради остальных. То, что мне кажется, что это не так, это совершенно, я себя просто обманываю. Так вот, перемешаны во мне эти свойства бины и малхут. И они, кроме того, что перемешаны, они еще находятся во мне с намерением ради меня. Ради меня. Что называется, прошли швиру. Таким образом, в человеке есть все, что только надо для того, чтобы уподобиться Творцу. Вот здесь Творец. Его свойства. Во мне есть свойства Творца. Во мне здесь мои собственные свойства есть. Малхут, творение, я. И махсом. А что значит махсом? Это та линия или та граница, за которой нет Творца. Вот здесь вот нет власти Творца. И вот сейчас я могу таки сам собой командовать. Здесь у меня появляется возможность. Реализации еще нет. Только возможность, но она есть в каждом из нас. Что значит, что Творец кладет руку человека на правильный путь и говорит, вот это выбери себе. С этого начинается свобода воли. То есть он говорит, вот это вот все, что у тебя есть. Теперь начинай самостоятельно, без меня, уподобляться мне. Будь таким, ты хочешь быть таким, как я, ты хочешь быть самостоятельным, ты хочешь быть вечным, совершенным, ты хочешь быть я именно, а не тем, что создано уже мною в тебе. В тебе я создал абсолютно все. Мои свойства, твои свойства, все перемешано, все сделано так, что в тебе все находится. Единственное, что ты можешь сделать, ты можешь привлечь от меня силу, которая называется Ормакив. Эту я тебе дам. Эти все свойства не твои. Твое только должно быть решение. Решением человека называется экран. Даже экран это не решение, экран это уже следствие решения. Только решение твое должно быть, что ты хочешь какое-то из своих свойств исправить с помощью окружающего света и таким образом вырасти на одну ступеньку, еще на одну, пока не достигнешь моего уровня. То есть все эти ступени, это практически человек реализует свое «я», свою свободу воли, в этом он становится равным Творцу. До того, как мы прошли Махсом, здесь вот, точка «я» человека, настоящая свободная появляется у него. И на чем она основана, эта точка «я»? На том, что он делает цимцум на себя, цимцум алиф, и не желает ощущать, не желает видеть Творца, ничего не желает от Творца, кроме одного: дай мне свет для того, чтобы у меня был экран. Ничего большего от тебя не требую. Когда человек скрывает от Творца, от себя, чтобы не попасть под его влияние, не стать роботом, вынужденным действовать, когда он скрывает себя от Творца, этот экран, он скрывает ведь свет от себя. Ведь экран стоит перед кли. Вот это кли, а здесь экран стоит. Когда человек скрывает себя перед экраном, он отталкивает Творца от себя и требует только света исправления. Ормакив. Тогда он этот свет получает, сохраняя при этом свое «я». И постоянно он больше и больше скрывает себя от Творца, большим и большим экраном. И получается так, что он становится вместо Творца, существующим во всем мироздании и управляющим им. А Творца на самом деле к себе не впускает. Потому что если впустить Творца, что значит впустить Творца? Это значит впустить свет, который будет в тебе властвовать. То ты сразу же пропадет твое «я». Ты сразу же останешься абсолютно аннулированным, как свое «я», как самостоятельная единица. Творец этого не желает. Творец поэтому-то и скрывает себя, чтобы дать нам возможность растить свое «я». Поэтому все, кто находится под уровнем экрана, они называются подобными животным. Потому что есть неживая, растительная и животная природа. Животное – это самое близкое к экрану. Это еще хорошо, что называют нас подобными животным, а не растением и не неживым. Да? Вот. И только начиная с экрана и далее, начинается человек, то есть «я». Самостоятельное движение, самостоятельная область получается в человеке. То есть все это большое кли, которое создано Творцом, человек начинает из точки, из этой точки, его расширять. То есть он начинает здесь обретать такие свойства, подобные Творцу, что они начинают заполняться, только тогда они начинают заполняться светом, только тогда они начинают заполняться Творцом. Откуда он знает, что он полностью уподобился Творцу, если Творец заполнил его? Потому что Творец изначально сейчас исчез из кли и будет находиться в кли только в том случае, если человек ему это позволит. Это называется «ницхули банай». «Ницхули банай» – это «побеждают меня сыновья мои». То есть отступает, как в нашем мире. Родители постепенно отступают и дают ребенку расти, 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 чтобы он вырос, чтобы он был даже выше их. В этом только и заключается их радость. Так и здесь. Но в той мере, в которой не вырос, надо за ним следить. Надо его ограничивать, надо ему помогать. Вот в такой мере и Творец тоже делает. Он все время скрывает себя и дает нам так возможность постепенно расти. Ну, пожалуй, все. Просто у меня здесь больше нет вопросов, и, наверное, мы с вами пойдем дальше. Нет, есть еще. Если сила стыда больше, чем сила желания насладиться, разве есть свобода?
Нет, дорогой, конечно, свободы. Никакой. Разве я сказал, что это уже свобода? В мире бесконечности, когда Творец создал это желание, которое почувствовало в себе, внутри себя, огромное желание насладиться, но и почувствовала стыд еще больше, чем наслаждение, и сделала, естественно, цимцум алиф, то этот цинцумалев, он не был самостоятельным. Естественно, он не был самостоятельным, но он сделан абсолютно четко, с расчетом, заранее понятным. Если Творец дает и стыд, и желание, то, конечно, этим ничего здесь нет неожиданного. Все предусмотрено в двух данных, которые даются в желание насладиться. И желание насладиться естественным образом это складывает одно с другим или вычитает и видит, что оно должно делать. Здесь нет никаких... здесь нет третьего свободного параметра, который бы назывался свободой воли, который назывался бы «я». Этого нет. Это третий свободный параметр, свобода воли «я», он называется экраном. Его здесь еще совершенно нет. Цимцумалев произошел абсолютно автоматически. И поэтому, естественно, что здесь свобода не возникает. Я и сказал, что свобода возникает у нас вот здесь, потому что мы находимся под махсомом, когда нет Творца, когда нет в нас ощущения стыда. Кто из нас чего стыдится? Мы только стыдимся, что мы хотели бы своровать, но если нас поймают, то я буду стыдиться. А если не поймают, никакого стыда нет. В нас совершенно нет никакого чувства стыда. Стыд, то есть, стыд может появиться, настоящий стыд. Это как противостояние Творцу, противоположность Творцу по свойствам. Если я не ощущаю Творца, то откуда во мне может быть вообще даже такое предположение к тому, чтобы у меня возник стыд? Естественно, у меня этого нет. Поэтому под махсомом, конечно же, не может быть никакого стыда. Вы можете сказать, ну а с чего же тогда мы начнем наш путь вверх? А мы наш путь вверх и не начинаем со стыда. Нам хочется большего. Знаете, как говорит, сказал Остап Бендер, пусть тот первый кинет в меня камень. Кто хочет, чтобы, кто скажет, что ему хочется отдавать и избавляться от стыда. Все мы хотим только захапать духовный мир, который нам кажется, что вот он здесь где-то, что можно с него больше получить. Я поэтому образуется у человека только когда он начинает переходить махсом. А до этого места он продвигается с желанием все большего и большего потребления. Ну, это еще перед нами мы будем изучать. Все эти понятия, они потихоньку у нас абсорбируются, мы от них никуда не денемся, вы увидите, как они будут в нас все больше и больше обживаться внутри нас. Мы уже будем предоставлять им все больше и большую свободу в нас. Мы не будем отталкивать эти все определения. Мы будем ощущать, как в нас существующие. Мы будем находить адекватные ответы, как бы движения внутри себя. Мы будем говорить и чувствовать, да, действительно, как-то где-то внутри себя мы это уже видим, мы это уже ощущаем. Это появится. Потому что в процессе занятий вот этот окружающий свет, он строит в нас внутренний килим. И мы никуда не денемся от этого. Тот, кто занимается, если он занимается, конечно, не с целью против что-то выудить с этой науки, против нее или против мира. А если он занимается просто даже пассивно, не отдавая себе даже особого отчета для чего и как, то все равно в нем появятся духовные элементы, и он будет ощущать в себе все эти свойства. А затем мы начнем ощущать в себе все 613 желаний. Сейчас мы ощущаем только одно желание. Я хочу наполниться, насладиться. Чем? И вот конкретно всякими мелочами, которые в этой жизни я вижу. А затем мы будем ощущать в себе, кроме этих мелочей жизненных, мы будем ощущать 613 духовных желаний насладиться. То есть 613 вариаций наслаждения светом. В свете есть 613. В свете на самом деле этого нет. Но так он нас создал, что мы ощущаем в нем 613 вариаций наслаждения. И... ну, тогда уже будем говорить об этом.
Далее. Из Осло спрашивает нас Йосеф, наш постоянный ученик. Шлафашинишель игуль, варибуа машорыша игуль. Я не вполне понимаю, что он хочет сказать, шлафашини. Ты мне напиши подробней, и я тебе отвечу. Или отвечу на следующем уроке. Далее, что бы я сегодня хотел, я уже тогда не буду начинать нашу новую тему, осталось всего немножко времени. Я бы хотел бы здесь прочитать только вам маленькое письмо Баля Сулама со страницы 145 в книге «При Хахам. Плоды мудрости». Смотрите, что он пишет. Маленькую заметку из-за границы своим ученикам. Смотрите, как он пишет это лаконично, в лоб, не оставляя никаких других мыслей, сомнений, вопросов, ни о чем другом. Смотрите, что он пишет. «Вместе с тем, что дал я вам задание, обязав выполнять все мои предписания в исполнении заповеди, преданной по-настоящему относиться друг к другу, вот я вам приказываю, чтобы начали вы в полной отдаче сил любить один другого, словно самого себя, страдать нуждой товарища и радоваться веселью друга, насколько этого только возможно. И буду надеяться, что исполните тем самым то, чему я вас учу, и возьмете за это дело в полной его полноте. По поводу того, о чем я вам наказывал, о любви между вами, мной имелось в виду раньше именно между товарищами нашей каббалистической группы. Ведь написано «ближнего своего возлюбить», и тот, кто поймет меня, поймет и себя. А о людях с улицы, как относиться к ним, по этому поводу нужно еще много учиться, как к ним относиться. Потому что проигрыш может быть гораздо вероятнее, чем выигрыш, потому что они связаны материальным между собой. И остерегайтесь принимать подобных людей в группу». То есть человек должен отбирать для себя тех людей по духу, которые близки ему, но после того, как он их отбирает, после того, как есть общее соглашение о том, что мы идем вместе нашей группой, что иначе нам не выжить, иначе мы останемся под Максомом, иначе мы не прорвемся в высший мир. После того, как человек это понимает, то необходимо полностью переключиться на то, чтобы попытаться проявить какие-то ощущения к товарищу и получить аналогичные, адекватные ощущения от него. Мы надеемся, что ваш приезд в скором времени, через неделю вы будете здесь, через полторы, мы действительно освоим этот самый главный принцип, и с ним вы уедете обратно к себе. Я знаю, что группы находятся в самых разнообразных состояниях. И, как правило, в нехороших состояниях они находятся перед такими событиями. И специально в нехороших состояниях. Вы знаете почему? Я не буду перечислять группы. Я знаю, в общем-то, ваше состояние. Вы и сами можете их посмотреть, так трезво на них убедиться в том, что они совершенно не удовлетворяют вас. И, естественно, они совершенно не соответствуют тем требованиям, минимальным даже, которые требуются от нас, как от продвигающихся к духовному. Но, с другой стороны, надо понимать, что, слава Богу, что нам открывается сверху, под влиянием окружающего света, такие жуткие состояния. Что я получаю и письма, и я чувствую по группам, насколько они находятся в растерянности, в безысходности. Насколько они чувствуют, что все рассыпается, что ничего у них не остается. Что вроде бы все это как-то уходит и улетает, и они нет руководителей, нет понимающих людей среди них. Нет тех, которые могут собрать вместе, слепить и куда-то вести. Это не только поэтому
И, конечно, и в этом причина. Но не только поэтому вы так себя чувствуете сейчас. Вы так себя сейчас чувствуете, потому что вам специально раскрывают кли перед вашим приездом сюда, чтобы вы действительно осознали бы правильно свое настоящее состояние, чтобы вам было что исправить, чтобы вам больше было что исправить. Поэтому, наоборот, просмотрите сейчас себя хорошенько, сделайте хорошие выводы, накопите все это, всю эту злость, всю эту ненависть к своему сегодняшнему состоянию. Не забывайте ее, наоборот, проникнитесь ею. Для того, но для того, чтобы исправить, для того, чтобы приехать сюда и потребовать исправления. Когда вы будете здесь, когда вы будете включены вместе с нами в одну большую группу, вы получите свет исправления, вот тогда у вас будет что исправить. Поэтому не отрешайтесь сегодня, не забывайте своих состояний. Я вижу московскую группу, которая на меня смотрит, я ее чувствую, как она на меня смотрит. Так вот я вам советую, сделайте это, вы увидите, насколько вы выиграете. И остальные группы тоже. Нам это необходимо. Нам эта злость, нам это разочарование, оно необходимо. Только из таких состояний мы сможем подняться и рывком, скачком преодолеть большое количество ступеней за один раз. Я вас жду. Что у нас было сегодня? Статистика подключения 174 группы. Москва 187 человек, 93 мужчины, 94 женщины. Филадельфия, 13 левый верхний угол. Питер, Женя и 12 учеников. Торонто, 14. О, сегодня большая группа была. 7 человек. Квинс, тоже большая группа. Вильна, 9 человек. Алек из Миннесоты, это вторая строчка сверху. Затем Тель-Авив, 5 человек. Сан-Франциско, 11. Много. 2 человека из Киева. Киев на самом последнем месте. Очень жаль. Атланта 4, Нью-Джерси 14. Нью-Джерси, кстати говоря, совсем не думал, что там появится группа. И вот я слышу, что в Фейерлоне, где я давал лекцию, даже, по-моему, 2 лекции, там появилась сейчас новая группа. Приветствуем их, очень рад я, что там это есть. Это пригород Нью-Йорка. Алма-Ата 2 человека, Бруклин 26 человек. Молодцы, большое количество, мы их все ждем. Тони перед нами на экране, тоже я его жду. Кировоград, 29 человек. Сегодня они, по-моему, побили свой рекорд. Их было 26. И Вена из каббалистического кафе. Мы их видим. Кроме того, огромное количество приветствий от одиночек. И вообще гости из Далласа. Володя Таня из Эстонии. Эммануэль, московская группа. Раанана. Он из московской группы, но находится в Раанане, в Израиле. Венская группа, привет из Сочи, Нора, Чикаго, Одесская группа, Таня, Эстония, Анатолий из Лата, Нью-Джерси, учебный центр Бнебарух, Нью-Йорк, Саша, Берлин, группа Краснодара, Ян из Бруклина, новая группа из Филадельфии, огромное привет вам, очень рад я за Филадельфию и за Бостон. Олег Краковяк, это как обычно из Миннесоки. Милвейк, Ришен Лицион, Майя из Квинса, Марина Минск, в общем, Нью-Йорк, Слава из Чикаго, огромное ему привет, очень жаль, что его не будет с нами вместе, организатор наш в Чикаго, Ганаевир, Новосибирск, Ира Израиль, группа Владикавказ, группа Сан-Хозе, Калифорния, Нарва, Эстония, Амна из Израиля, Люба Петахтиква, гости из Торонто, Тамара Хайфа, в общем, много-много-много их. Группа из Ессентуков сегодня присутствовала у нас. И еще тут Салмя, Эстония, Калининград, Сан-Франциско, Белла, Нью-Йорк, в общем, Лос-Анджелес, Хайфа, Киев, Вильнюс, Новосибирск, Атланта. Огромное вам спасибо за присутствие на уроке. Мы и дальше будем идти вперед. Нет разочарований, впереди у нас свет, который потянет нас вперед. И от нас зависит только маленькое желание, и вы увидите, как от раза к разу мы будем все больше и больше разбирать его воздействие на нас. Мы будем видеть, как он воздействует на нас, мы будем его постепенно ощущать, и выйдем к свету. Будьте здоровы, всего наилучшего, до воскресенья.